На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 марта, Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Один день до решения Европейского суда по правам человека относительно дальнейшей судьбы телекомпании «Ростави-2». Эдуард Кокойте заявил о намерении обжаловать решение югоосетинского ЦИК, который не допустил его к выборам президента самопровозглашенной республики. Арсаул или Приморская в Абхазии вновь обсуждают вопросы топонимики. Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Анталии военные США, Турция и Россия обсуждают действия против ИГИЛ. Евросоюз усилит контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Россия в Гааге отрицает финансирование сепаратистов в Донбассе. Начальники штабов вооруженных сил Турции, России и США встречаются сегодня на юге Турции на фоне успехов коалиции, возглавляемой США, в борьбе против исламистских боевиков в Сирии и Ираке. Хулуси Акар, Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов обсуждают в Анталии последующие этапы в борьбе против группировки «Исламское государство» в Сирии, где Турция активизирует свои усилия против боевиков. Турция, Россия и США ведут борьбу с исламистами, хотя и поддерживают разные стороны в сирийском конфликте. Напряженность сохраняется в отношении позиции Турции к участию сирийских курдских ополченцев в этой борьбе. Встреча в Анталии происходит в то время, когда иракские войска при поддержке с воздуха, возглавляемой США коалицией, наращивают широкомасштабную операцию, направленную на возвращение города Мосул в Ираке. На данный момент известно, что правительственные войска вернули под свой контроль здание правительства, отделение Центрального банка и музей в западной части Мосула, которые были захвачены игиловцами. По данным ООН, за последнюю неделю город покинуло около 40 тысяч жителей. Только за 28 февраля из Мосула уехали более 17 тысяч человек. Совет Европейского Союза принял постановление об ужесточении паспортного контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета. Поправка обязывает государства-члены ЕС проводить систематические проверки в отношении всех лиц, выезжающих и въезжающих, включая тех, кто имеет право безвизового проезда, и граждан Евросоюза. Контроль будет ужесточен на наземных пограничных пунктах, терминалах, вокзалах и аэропортах. Проверки будут проводиться на предмет присутствия данных людей в Шенгенской базе данных и базе данных похищенных и утраченных документов Интерпола. Это решение является важным инструментом для борьбы с террористической угрозой в Европе и повышения безопасности граждан, говорится в заявлении. Постановление должно вступить в силу через 20 дней после подписания. В рамках второго дня слушаний по делу «Украина против России» в Международном суде ООН в Гааге представитель России Роман Колодник заявил, что причиной событий на востоке Украины стало свержение власти и переворот, который состоялся в Киеве. Другой представитель России Илья Рогачев объяснил наличие вооружений у сепаратистов тем, что они захватили его с мест хранения оружия бывшей советской армии, которые находились в шахтах. Доказательства украинской стороны об использовании сепаратистами в Донбассе новейшего оружия, которое имеется на вооружении только в российской армии, представитель России не прокомментировал. Рогачев также отверг обвинения в финансировании терроризма на востоке Украины. Представитель Министерства иностранных дел России Григорий Луканец заявил, что именно Украина, а не Россия, десятилетиями притесняла и подвергала дискриминации крымских татар.
Эхо Кавказа. Новости.
Сайт WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ о работе над взломами смартфонов и телевизоров Samsung. WikiLeaks отмечает особое внимание ЦРУ к операционной системе iOS, так как она популярна среди политических, дипломатических и бизнес-элит. WikiLeaks утверждает, что ЦРУ умело перехватывать сообщения мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal до того, как они были зашифрованы. По данным организации, ЦРУ научилась получать информацию с камер и микрофонов смартфонов, а также с телевизоров Samsung. По сведениям WikiLeaks, хакерский центр ЦРУ находится во Франкфурте на Майне. Специалисты работают там под видом дипломатов, говорится в публикации. Опубликованные документы были добыты WikiLeaks из закрытой сети Центра киберразведки ЦРУ в Лэнгли. Министерство обороны США подвергло критике военно-морские силы Ирана, назвав их действия опасными и непрофессиональными после двух инцидентов в Ормузском проливе на прошлой неделе. По словам официального представителя Пентагона, иранский фрегат приблизился к американскому кораблю 2 марта. Через несколько дней, 4 марта, несколько иранских канонерок подошли к тому же американскому кораблю и трем британским кораблям на расстоянии 350 метров. Представитель Пентагона отметил, что в обоих инцидентах американские моряки были вынуждены изменить курс, чтобы избежать столкновения из-за опасного и непрофессионального поведения иранских военных моряков. Подобное сближение американских и иранских кораблей в водах Персидского залива происходит ежегодно по нескольку раз. Парламент Венгрии принял закон о создании на границе Сербии и Хорватии специальных зон, где будут содержаться прибывающие в страну мигранты в период рассмотрения их заявок на получение убежища. Эта мера была одобрена большинством депутатов. За нее проголосовали 138, против 6, воздержались 22 парламентария. Зоны для содержания мигрантов на границе в Венгрии существовали ранее, однако они были упразднены в 2013 году под давлением Европейского Союза и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Международные правозащитные организации бьют тревогу. Политики обвиняют друг друга, как это и положено в настоящем политическом кризисе. Процессы вокруг телекомпании «Рустави-2» вышли за пределы Грузии. Ситуация за день до решения Европейского суда по правам человека относительно дальнейшей судьбы телеканала. В материале Владимира Унанянца.
Свобода СМИ в Грузии под угрозой. Авторитетная международная правозащитная организация Human Rights Watch высказала тревогу в связи с процессами вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Правозащитники выражают опасения по поводу возможного вмешательства правительства в судебную систему и деятельность средств массовой информации. Как говорится в заявлении Human Rights Watch, руководство телеканала, политическая оппозиция и множество независимых организаций рассматривают иск бывшего владельца и решение Верховного суда как срежиссированный ход правительства с целью захватить оппозиционный телеканал.
Изменение редакционной политики «Рустави-2», поддерживаемое правительством, будет серьезным ударом по свободе слова в Грузии.
Говорится в заявлении организации. Тревогу бьют и местные правозащитники. Директор организации «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури надеется, что ЕСПЧ обязательно учтет многочисленные вопросы по поводу вмешательства правительства в процесс вокруг «Рустави-2».
Когда эти вопросы поднимают на таком высоком уровне, уверения правительства о том, что они не вмешиваются в эти процессы, уже несерьезны. Они должны задуматься, что о «Рустави-2» говорит такая международная организация, как Human Rights Watch. Очень важно, что дело «Рустави-2» рассматривается на международном уровне.
Вторит правозащитникам и политическая оппозиция. Представитель, отколовшийся от единого национального движения Европейской Грузии Сергей Капанадзе, уверен, власти в панике по поводу беспрецедентного решения ЕСПЧ о приостановлении исполнения вердикта Верховного суда.
Страсбургский суд приостановил остановил решение, принятое Верховным судом. Несправедливое, политическое, постыдное решение. Он дал 5 дней на то, чтобы успокоить ситуацию. То есть все очень хорошо должны понимать, что такие действия в отношении Рустави-2 не будут рассматриваться как нормальное событие. И реакция со стороны общества и со стороны политического спектра не будет спокойной.
В оппозиции уверены, визит в Страсбург министра иностранных дел напрямую связан с делом Рустави-2. Михаил Джаналидзе накануне посетил Европейский суд по правам человека и провел там около 40 минут. Как заявил сам главный грузинский дипломат, он обсуждал судебную реформу. Но политические противники грузинской мечты утверждают, что власти пытаются в привычной им форме повлиять на Европейский суд по правам человека, который завтра должен решить, оставить ли в силе приостановку исполнения вердикта Верховного суда Грузии о передаче телекомпании бизнесмену Кибару Халваши. Сам Халваши сегодня также прибыл в Страсбург. Он и его адвокаты передали прошение ЕСПЧ включить его в рассмотрение дела в качестве третьей стороны. В правящей партии считают позицию бизнесмена абсолютно легитимной, а угрозу свободе слова – надуманной. Представитель грузинской мечты Закария Куцнашвили уверен, все инсинуации вокруг Рустави-2 – попытка представить руководство страны в невыгодном свете перед судьями в Страсбурге.
Рустави-2 не является объективным телеканалом. Исходя из этого, они прячутся за критикой, ангажированной политическими мотивами и спекулируют этим в обществе. Какое же это объективное телевидение? Это партийное телевидение, очень часто фальсифицирующее факты. Оставьте покой Страсбург. Сейчас все ваше политическое задание состоит в следующем. Варамя дал задание записать политиков и заставить их говорить плохое о Страсбурге, чтобы потом отправить Страсбург.
Свою позицию зафиксировал и глава государства. Пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе дала понять, на чьей стороне Георгий Маргвелашвили.
Исходя из того, что происходит сегодня вокруг Рустави-2 и общественного вещателя, мы еще раз отметим, ограничение свободы медиа как четвертой власти – это серьезный удар по демократии и европейскому будущему страны, что подчеркивает активное вмешательство общественности и решение Европейского суда по правам человека. Все это указывает на то, что ситуацию в стране в направлении медиа надо улучшать.
ЕСПЧ должен рассмотреть дело оппозиционной телекомпании «Рустави-2» до завтрашнего дня. 8 марта заканчивается срок приостановления исполнения решения Верховного суда Грузии, согласно которому телекомпанию следует передать ее бывшему владельцу, лояльному властям бизнесмену Кибару Халваши. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. По решению де-факто властей Абхазии с 5 марта закрыты 2 пункта перехода между Гальским и Зугдидским районом. Эти действия создали дополнительные трудности для населения нижней зоны Гальского района. Официально Тбилиси призвал сухумские власти к восстановлению статус-кво, а в заявлении Госдепа США говорится, что это решение торпедирует Женевский процесс. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Несмотря на просьбы местных жителей и протесты официального Тбилиси и международного сообщества, де-факто власти Абхазии со вчерашнего утра закрыли контрольно-пропускные пункты на участке Хурча-Набакеви и Отобая-Орсантия. По словам местных жителей, переход в сопредельный Зугдиди значительно усложнился. Несмотря на отремонтированную дорогу, жителям сел нижней зоны придется преодолеть дополнительные 30 километров, чтобы достичь единственного пропускного пункта через Ингури. Особенно могут пострадать ученики школ. Если до закрытия переходов им достаточно было перейти в соседнее село, то с сегодняшнего дня им придется преодолевать 40 и более километров, чтобы продолжить учебу по прежней схеме. По словам замдиректора Ганмухурской средней школы Зураба Джологуа, многие учащиеся были вынуждены переселиться к родственникам, чтобы не прерывать учебный процесс.
«Совместно с родителями мы приняли решение, чтобы в школьные дни дети оставались у родственников, а на выходные переезжали к родителям. Четверо из них из Атабая, пятеро из Печори».
По информации Минобразования Грузии, в прошлом учебном году школы Зугдидского района посещали 102 ученика из Гальского района, а в нынешнем году их число сократилось вдвое. Гальцы жалуются и на излишнюю строгость российских пограничников на единственном переходе через Ингури, говорит Тамила Дараселия.
Мы свободно перемещались, а сейчас дорогу закрыли. Я выехала 3 марта, сегодня приходится ехать в объезд. На мосту стоит комиссия из Сухуми, изучают ситуацию. Женщин с сумками не пустили в Гали, развернули обратно.
Грузинская сторона будет добиваться восстановления закрытых переправ. В этом процессе Грузия рассчитывает на помощь западных партнеров, заявила сегодня госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Я призываю де-факто власти Абхазии и Российскую Федерацию осознать всю пагубность подобных действий, создававших дополнительные трудности для жителей региона, и пересмотреть принятое решение.
Более развернутое заявление прозвучало от имени госдепа США.
Эти меры также подтачивают доверие между народами и подрывают международные женевские переговоры, признанный механизм обсуждения военных и гуманитарных проблем в районах конфликтов. Поэтому Соединенные Штаты призывают вновь открыть пункты пропуска, чтобы дети могли посещать школы, а граждане свободно передвигаться в ходе осуществления экономической деятельности, навещать родных и получать необходимую медицинскую помощь.
Политолог Корнели Какача, тем не менее, настроен пессимистически.
Понятно, что Грузия пытается сохранить прежнее состояние вещей, чтобы как-то исправить тяжелую ситуацию, в которую попадает грузинское население Гальского района. Однако следует учитывать, что влияние Запада на сухумские власти весьма ограничено, так как он не признает Абхазию субъектом международного права. Поэтому считаю, что на этом этапе у Грузии нет никаких действенных шансов к возвращению прежнего режима перехода. В Сухуми понимают это и из этого исходят.
Заявил Корнели Какача. Теперь, кроме центрального моста через Ингури, функционирует лишь один КПП Сабирео Пахулани. Многие опасаются, что в ближайшее время он также будет закрыт. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В центре Сухуми завершено строительство здания российского посольства. Огромной территории, выделенной под него, посольству не хватило, и оно решило использовать городской тротуар. Администрация города направила послу России и в Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики протокол об административном правонарушении и предписании об его устранении. Однако реакции пока нет. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
В непосредственной близости от Сухумской набережной – место прогулок и отдыха горожан и гостей города. Вырос большой режимный объект – здание посольства Российской Федерации в Абхазии. Его строительство было завершено буквально в прошлом месяце. Под строительство здания посольства Российской Федерации в Абхазии в 2008 году было выделено 2,5 гектара земли в самом центре Сухума. В 2010 году был подписан договор об аренде с послом России Семеном Григорьевым. В аренду передали 2 участка земли по улице Лакоба в центре Сухума и по Кадорскому шоссе в районе Синопа под строительство здания посольства России и резиденции посла. Срок аренды 99 лет. Арендная плата составляет 1 рубль в год. В то же время было подписано другое соглашение между Абхазией и Россией, в соответствии с которым российская сторона, в свою очередь, предоставила Абхазии в аренду на 99 лет для размещения посольства Республики Абхазия в Российской Федерации в городе Москва 2 здания и участок земли площадью более 1000 квадратных метров. Арендная плата для Абхазии также составляет 1 рубль в год. Две страны предоставили друг другу участки под строительство зданий посольств, оказав взаимную услугу. Соглашения подписаны, юридическая сторона соблюдена. Однако проблема в том, что огромного участка земли в центре Сухума российскому посольству не хватило, и оно отрезало для себя еще и городской тротуар, поставив прямо на нем охранную будку. Из тротуара решили сделать газон, уже насыпали на него землю и засеяли ее травой. Администрация города категорически возражает против использования городских тротуаров. Ситуацию прокомментировал Тимур Зантария, заместитель главного архитектора города. Он сообщил, что ранее был было сдано в эксплуатацию здание резиденции посла России в Абхазии в районе Синоп. Строители прямо на тротуаре за пределами здания резиденции построили охранную будку. Тимур Зантария конкретизировал.
Мы подъехали на месте, посмотрели, оказывается, это устанавливается внешней охраной. Внешней охраной занимается наше ГСУ прямо на тротуаре Кадовского шоссе. Самовольно устанавливалась будка, пост охраны. Мы сказали о том, что давайте сделаем так, чтобы охраны был в едином стиле, и можно было бы его встроить в ограду президента посла. Но они говорят, мы уже сделали, мы этот проект менять, заборы менять, но не получается. В общем, навстречу пошла администрация города, ну, там место подобрали такое, чтобы немножко задвинуть его ближе к забору. Так и оставили на Кадовском шоссе возле резиденции посла. Ну, с оговоркой. Они обязались в центре города, у посольства Российской Федерации, что там запроектировано будет непосредственно в ограде.
В конце прошлого года посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев написал письмо на имя главы администрации города Адгура Харазия с просьбой разрешить установку охранной будки. Администрация напомнила, что пост охраны должен быть встроен в забор и не должен выходить на тротуар. Однако ситуация сложилась снова так же, как и у резиденции посла. Тимур Зантария рассказывает.
Ну вот сейчас нам сообщили, да, о том, что будка устанавливается на тротуаре, и будка установилась. Мы написали предписание, протокол на исполнителя, строителя, условием о том, что до 1 марта будет снесена эта будка. Потом обратили внимание, что они землю засыпали на тротуаре. А в чем дело, почему? Оказывается, они собираются засеять там газон. Мы письме на имя посла написали о том, что убрать пост охраны, и, как оговаривалось ранее, построить его в ограду территории посольства. Кроме того, убрать газон, который они там собираются делать, и на этом месте газона, как и было раньше, восстановить тротуар. Потому что там фактически получается проход в сторону набережной не будет со стороны Айтгалара. С одной стороны бензоколонка, с другой стороны уже газон. То есть проход будет в сторону набережной по дороге, по проезжей части.
Протокол об административном нарушении и предписание до 1 марта убрать пост охраны и восстановить тротуар на улице Айтгалара был направлен послу Российской Федерации в Абхазии Семену Григорьеву и министру иностранных дел Даурукова 23 февраля сего года. До сих пор никакой реакции ни от посла Григорьева, ни от министра Кова городские власти не получили. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия начали предвыборную агитацию в Северной Осетии. Жанна Тарханова с подробностями.
Накануне спикер парламента Анатолий Бибилов, ушедший в отпуск на время предвыборной кампании, провел две встречи в поселке Заводской и селении Октябрьское, самом густонаселенном поселении пригородного района. Бибилов выступил во Дворце культуры и ответил на вопросы избирателей. Он говорил о важности проведения честных и открытых выборов, недопустимости фальсификации, использования административного ресурса, неправомерности выдачи юго-осетинских паспортов перед выборами в Северной Осетии. Бибилов также призвал голосовать на президентских выборах, исходя из национальных интересов, а не фамильных и кровно-родственных или тем более финансовых.
Мы избираем не старейшину фамилии, мы голосуем не за старейшину ущелья, мы выбираем президента. Все фамилии Осетии являются почетными, славными и благородными. Но кандидата надо рассматривать как претендента на пост президента, а не как представителя той или иной фамилии. Надо исходить из предвыборной программы, смотреть на опыт и прошлое кандидата, какие он совершил дела, чем помог народу, как собирается решить существующие проблемы. Эти вопросы каждый человек должен задавать себе сам на выборах и голосовать за претендента, исходя из своих убеждений, не поддаваясь чему-либо давлению. Вот так будет справедливо. А старейшину фамилии давайте выбирать на фамильных кувдах.
Люди стали расходиться, и Анатолий Бибилов, опаздывавший на встречу с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым, попрощавшись, задержался с многочисленными сторонниками на сцене. В этот момент один из присутствовавших, председатель Международной общественной организации «За единую Осетию» Алихан Хугаев, последовательный сторонник экс-президента Эдуарда Кокойте, попросил слова у организаторов и, выйдя к трибуне, сказал, что в Южной Осетии, цитата, «нищета и люди еле-еле еле сводят концы с концами. Хугаев говорил о незаконности и нецелесообразности использования ценза оседлости против отдельных кандидатов в президенты Южной Осетии.
Не бедность, а убогая нищета. Убогая нищета. И в этой убогой нищете почти 18 генералов, 2 десятка министров, Канан Павчалу. Я сегодня обращаюсь к Анатолию Бибилову не как президент, это решит 9 апреля. Я к нему обращаюсь как председателю парламента. Почему те безобразия, которые здесь говорили, будучи спикером парламента, где у него 20 депутатов монолитных, монолитная группа, монолитная фракция, не реагирует и дает решительный отпор тем недостаткам, которые есть.
Несмотря на то, что никаких критических выпадов в адрес спикера и его сторонников оратор не высказывал, работники зала попытались отобрать у него микрофон, впоследствии и вовсе его отключили. Аудитория поддержала Алихана Хугаева одобрительными возгласами. Самого Бибилова уже не было в зале. Завтра председатель югасинского парламента намерен продолжить встречи с избирателями в Беслане и Алагире. Другие кандидаты в президенты пока не проводили встреч в Северной Осетии. В конце февраля в пригородном районе был запланирован визит президента Леонида Тибилова, однако он не состоялся из-за рабочей поездки президента в Москву. Во Владикавказе работает 2 его предвыборных штаба, однако со СМИ они не контактируют. Источник в штабе, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Козаев, сообщил, цитата: «Мы ничего не знаем о планах президента, ждем, что Дмитрий Козаев даст нам какие-то разъяснения, но пока нам неизвестно о визите Тибилова в Северную Осетию». Конец цитаты. Предвыборный штаб во Владикавказе открыл и третий зарегистрированный кандидат в президенты Алан Гаглоев. Правда, как пояснил он сам, цитата, штаб пока не функционирует. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Сегодня Эдуард Кокойте заявил о намерении обжаловать решение Юго-Осетинского ЦИК, который не допустил его к выборам президента самопровозглашенной республики, как не отвечающего требованиям ценза оседлости. О перспективах судебного иска рассуждает наш постоянный автор Мурат Гукимухов.
Судя по всему, силовики, которых Эдуард Кокойте обвиняет в фальсификациях, должны будут по его требованию предъявить суду доказательства того, что истец нарушил ценз оседлости, не жил в республике необходимых 200, если не ошибаюсь, дней в году. Как я понял, ЦИК ссылается на некие документы, представленные ей КГБ или МВД. Не на словах же они передавали сведения. Но в суде истец будет вправе спросить, каким образом силовики получили эти данные о нем. Если они за ним следили, то на каком основании, в чем подозревали, кто санкционировал слежку. Или, может быть, силовики взяли эту информацию на российском пограничном посту, тогда пусть докажут, что это информация от российской пограничной службы, предъявят официальный документ. Я, конечно, далек от мысли, что комитетчики или менты сами сочиняли эту бумагу. Очевидно, что информацию им подсветили российские пограничники. У товарищей из разных служб обмен информацией на неофициальном уровне называется подсветить. Например, в рамках оперативной необходимости силовики-южане обращаются по своим каналам к коллегам-северянам, а те им сбрасывают распечатку с компьютера на нижнем Зарамаке. Это информация на доверие, так как южане не могут проверить ее достоверность, а северяне не могут признать авторство этого документа и таким образом взять на себя ответственность за его содержимое. Потому что российский закон запрещает им без санкции суда следить за гражданами, фиксировать их перемещения и тому подобное. Это такая информация, которая облегчает работу силовикам в их оперативной деятельности, но она не может быть доказательством в суде, не может быть использована в качестве официального документа. На прошлых парламентских выборах в суде рассматривали такие подсветки, которые почему-то были заверены КГБ и принимались судом как официальный документ и доказательство. Видимо, нечто подобное и имел в виду Эдуард Кокойте, когда говорил о сфальсифицированной информации, потому что, с точки зрения закона, это форменный подлог, который, по заявлению экс-президента, является должностным преступлением и основанием для отставки руководителей силовых ведомств. И даже если речь идет не об этом, то силовикам придется показать в суде хотя бы один законный способ определения количества дней в году, которые Кокойте провел в республике. В противном случае, если суд отстранит Кокойте по этим оперативным подсветкам, то у значительной части югосетинских граждан появится основание считать эту избирательную кампанию незаконной. Кстати, если так, то Эдуарду Джабеевичу это удастся второй раз подряд. Я имею в виду сомнительные с точки зрения закона выборы 2012 года после незаконной отмены итогов президентских выборов 2011 года. Понятно, что многие в республике злорадствуют, памятуя 2011 год, дескать, по делам ему. Но это, с точки зрения права, не снимает претензий к выборам 2017 года. Мне кажется, проблема дезавуирования Эдуарда Кокойте решалась намного проще. Парламент мог принять поправки или уточнения к закону о выборах, по которым президентом республики можно быть только два срока, без всяких лукавостей типа «не больше двух сроков подряд» и тому подобное. Но то ли побоялись обидеть Владимира Владимировича, то ли у кого-то в Цхинвале аналогичные планы на кресло югосетинского президента, а может просто смекалки не хватило, не знаю. Но вместо этого законодатели пустились во все тяжкие с уточнением требований закона, при этом никто не удосужился задаться вопросом о том, как этот закон применять. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Страсбургский суд по правам человека удовлетворил прошение телекомпании «Рустави-2» и приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии на неопределенный срок. Об этом на специальном брифинге заявил сегодня генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, передает «Грузия онлайн». Дело «Рустави-2» против Грузии вошло в историю европейского правосудия. Наши требования о продлении временной меры, о приостановлении исполнения решения Верховного суда Грузии было единогласно и бессрочно удовлетворено, заявил Гварамия. По его словам, правительству Грузии запрещается исполнение решения Верховного суда до тех пор, пока на это не даст своего согласия ЕСПЧ. По словам Гварамия, поддержка международных и местных организаций спасла сегодня телекомпанию. Он отдельно поблагодарил неправительственный сектор, представителей СМИ и политиков за поддержку. «Общая поддержка дала нам то, что Европа сегодня нас спасла», заявил гендиректор «Рустави-2». Альтернативой Верхнему Ларсу служит дорога через территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом в ходе сегодняшней встречи с журналистами сказал председатель Ассоциации международных перевозчиков Армении Герберт Амбранцумян. По его словам, дорога через Южную Осетию длиннее Верхнего Ларса на 80 километров. Но перевозимые через республику из России в Армению товары не только намного дешевле, но и нет климатических проблем, ввиду которых груз может не быть доставлен до пункта назначения, передает Осинформ со ссылкой на новости Армении. Львиная доля груза перевозок более 80% выполняется со странами-членами Таможенного союза. Поэтому КПП «Верхний Ларс» стал для нас дорогой жизненной необходимости, стратегическим вопросом. «Ларс очень выгодная для нас дорога, самая короткая. Просто плохо, что бывают форс-мажорные ситуации, когда КПП становится непроходим», — сказал он. Специалист отметил, что в последние дни было предложено 6 альтернатив «Верхнему Ларсу». Железная дорога, авиация, дорога через восточную часть Грузии, тоннель, паром, дорога через Южную Осетию. США выделяет Грузии от 60 до 70 миллионов долларов для военной помощи, заявил глава генштаба грузинский ХВС Владимир Чачебая в эфире радио общественного вещателя Грузии. В июле 2016 года премьер-министр Георгий Квирикашвили и госсекретарь США Джон Керри подписали в Тбилиси меморандум об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Кроме того, в конце прошлого года Грузия и США подписали рамочное соглашение в сфере безопасности на 2016-2019 годы, которое является продолжением меморандума.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В советские годы одними из самых острых вопросов, которые обсуждались в Абхазии, были вопросы топонимики. После 1993 года многим в Сухуми казалось, что процесс возвращения исторических абхазских топонимов стал необратимым. Но бурные дискуссии возникают в самопровозглашенной республике и сейчас, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В прошлый четверг, 2 марта, на заседании сессии абхазского парламента было утверждено постановление о переименовании села Арсаул в село Приморское, что вызвало, как говорится, весьма неоднозначную реакцию в абхазском обществе. Если кто-то спросит, почему никто из сухумских авторов не проинформировал об этом аудиторию «Эхо Кавказа» в тот же день, ведь мы исправно освещаем заседание сессии, отвечу – а все мы узнали о событии постфактум. Мне довелось, однако, присутствовать на заседании сессии 22 ноября прошлого года, когда тот же самый вопрос уже рассматривался. Я рассказывал в тот день «Эху Кавказа», что при обсуждении его развернулись бурные дебаты. Депутат Дмитрий Гунба, который был докладчиком, сообщил, что к нему обратились жители села Арсаул Гудаутского района с просьбой о возвращении привычного для них название села Приморское. Это село было переименовано в Арсаул еще в августе 1996 года, но поскольку местные органы власти не обратили на это внимания и продолжали в делопроизводстве именовать его по-прежнему, сами жители узнали об этом лишь спустя 17 лет. Тогда, 22 ноября, парламентарии решили провести дополнительные консультации с учеными Абхазии и еще одну встречу с жителями села Арсаул. Постановление о переименовании села было снято с обсуждения. И вот спустя 3 месяца с небольшим в парламенте будто дежавю. Снова проект постановления о переименовании села Арсаул Гудаутского района в Приморское на заседании сессии представил депутат Дмитрий Гунба. Первый вице-спикер парламента, доктор филологических наук Валерий Кварча, напомнил, Арсаул отмечен на карте Абхазии 1912 года. Это первая карта, вышедшая на абхазском языке. Кварча снова, как и в ноябре, высказался против возвращения названия «Приморское». Дмитрий Гунба возразил, на встрече президента с жителями села глава государства сказал, что при наименовании населенного пункта должно учитываться мнение его населения. В результате голосования мнения депутатов разделились. Итоги: 18 за, 4 против, при 2 воздержавшихся. Валерий Кварча в тот же день прокомментировал произошедшее в СМИ. Сегодняшний шаг негативно отразится на национальной культуре, истории, языке. Советник президента Абхазии по культуре, известный абхазский поэт Владимир Зонтария, также выразил резкое неприятие переименования. Вчера группа граждан, главным образом абхазских ученых, опубликовала открытое письмо спикеру парламента Валерию Бганба. В нем, в частности, говорится: «Мы глубоко возмущены постановлением Народного собрания Республики Абхазия от 2 марта сего года. Географические названия являются языком земли, паспортом народа, носителем ценнейшей информации и относятся к числу охраняемых государством памятников. Исходя из вышесказанного, мы, представители научной и творческой интеллигенции, настоятельно просим отменить незаконно принятое и создающее опасный прецедент постановление». Конец цитаты. Среди подписавших этот текст 35 человек: Теймураз Ачу Гба и Влеко Пачуля, Василий Царгуш и Гурам Гумба, Тач Гыцба и Диана Шамба, Ладико Адлиба и Геннадий Аламия. Я абсолютно согласен с авторами письма, особенно с тем, что данное решение создает опасный прецедент. Изустная топонимика, если так можно выразиться, вещь очень консервативная, подверженная привычке, налицо и равнодушие к истории, геополитическим вопросам, к своему своему национальному самосознанию. И то, что в известной мере простительно в данном случае армянам, русским и другим нацменьшинствам, непростительно абхазам. Кстати, население Арсаула Приморского, по данным последней 2011 года переписи, составляло 1384 человека, из которых около 60% были армянами, около 30% абхазами и около 10% русскими. Ясно, что среди 700 подписантов пропорционально этим процентам было немало и абхазов, для которых Приморская – это тоже привычнее, удобнее, понятнее. А о том, что, скажем, в одной России таких безликих названий тысячи, что даже в маленькой Абхазии в Гальском районе есть подобное – Приморск, им задумываться, видно, ни к чему. Как и о том, скажем, что в той же Абхазии почти в каждом районе множество населенных пунктов точно так же находится на морском берегу. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян спрашивала горожан об их мнении о предвыборной кампании.
Как, по вашему мнению, проходит избирательная кампания?
Все смотрю, читаю, но, честно говоря, лично по мне это неправильно. Каждый как-то надеется на своих родственников, на своих знакомых. И я думаю, каждый ставит свою кандидатуру в своей деревне. Честно, я недовольна, вот как проводят выборы, начинают ремонтировать дороги.
Пойдите даже голосовать.
Пойду, конечно, это мой долг. Буду смотреть, кто более достойны. Мне бы хотелось, чтобы они были все как-то грамотные. В своих выступлениях даже, вот дебаты, мне даже иной раз не хочется смотреть. Меня Тина зовут.
На мой взгляд, практически нормально, тихо, спокойно, за исключением нескольких эксцессов в Западной и Восточной Абхазии. Но, надеюсь, дальше это не пойдет.
О каких эксцессах вы говорили? Может,
митинги происходили, кто-то кого-то не хочет видеть депутатом. Я знаю, что насчет одного из кандидатов в Западной Абхазии был митинг. Насчет другого кандидата в Восточной Абхазии там не было митинга, но тоже были подобного рода какие-то негативные мероприятия. Надеюсь, мы договоримся и в итоге выберем тех, кто будут работать на страну.
Вы пойдете голосовать?
Обязательно. Рисма Гаджинжал, секретарь ветеранской организации «Арова».
Я бы сказал, мне очень интересно проходит. Как-то они с одного куплета не взяли. Как-то вот. Особо я там ничего не вижу.
Вы имеете хотите программу?
Да, вот. Он так же не везет.
На ваш взгляд, какие-то нарушения закона есть?
А когда человек гравер возит, сыпает его. А что он покупает? Голоса покупает, так выходит. А это уже просто, ну, отвратительно. Для этого сделал бы. Кто-то там красит, столбы, кто-то подъездит, делает. Нам всегда обещают, выберите меня, значит, я вам все сделаю, все. Как там они сядут вообще, вот, дальше подойти они не хотят, и слова не хотят говорить. Они нас забивают после этого выборов, одним словом.
Пойдите голосовать?
Ну как не пойти? Если мы хотим государство создать, должен быть парламент. Парламент должен быть, Валера.
Я думаю, то, что сейчас кандидаты, которые избираются, они более какие-то квалифицированные. И в основном молодежь идет, амбициозные ребята, хорошие. Я думаю, то, что наше будущее за молодежью.
Пойдете голосовать?
Да, конечно. Меня Инал зовут.
Но я недоволен. Вот из 35, 5 человек максимум. Вот действительно патриоты наши, вот сыны. Остальные все для своих дел. И сейчас тоже такие же придут. Вот и все.
Нормально и приятно заметить, что есть еще в стране потенциал. Правда, нужно избирательно к этому относиться. С умом, с сердцем поменьше. В основном с умом подойти к делу.
Вы пойдете голосовать?
Ну, как обычно, избиратель, как гражданин, пойду, конечно, да.
Споров нет, они так доброжелательно все идут, нормально вроде бы. Буклеты принесли, я прочла. Ну, достойные ребята, посмотрим, что будет в дальнейшем.
Вы собираетесь идти?
На голосование, конечно, пойду. Но, Анна Константиновна,
пока нормально, лишь в этот день ничего не было. Рима.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В парламенте Грузии идут комитетские слушания пакета поправок, разработанных правительством в соответствии с требованиями Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Одним из пунктов касается Один из пунктов касается криминализации факта изуродования женских гениталий, более известное как женское обрезание. Оно практикуется в 3 селах Кахетии, населенных этническими аварцами. Как выяснили местные журналисты, планами правительства они недовольны. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Пока неизвестно, когда парламент Грузии утвердит пакет поправок к более чем 20 законам, среди которых значится и пункт об уголовном наказании лиц, практикующих обрезание женщин. Но уже известна реакция жителей тех сел, где практикуется сам ритуал, рассказывает местный корреспондент Георгий Аладашвили.
По мнению жителей 3 сел Кварельского муниципалитета, Тиви, Сарусу и Чантлискуре, если традицию обрезания девочек запретят, это будет нарушением их прав. После того, как осенью прошлого года Институт по освещению войны и мира опубликовал материал, в котором местные жители, этнические аварцы, сами рассказывали об обряде, они оказались в центре внимания общественности. С тех пор местные практически отказываются от общения с журналистами. Но из приватных бесед становится ясно, что местные аварцы выступают против принятия данного закона.
Журналистам информационного центра Кахети удалось записать местных жителей на условиях анонимности. И вот что они говорят.
Почему должны наказывать? У всех свои обычаи. Это ведь не сейчас придумали, обряду еще наши предки, наши прадеды следовали. А теперь правительство должно это отменить? Почему только из-за этого вопроса приезжают сюда? Почему не спрашивают, какая у вас дорога, чего вам не хватает, что нужно? С моей дочкой я что хочу, то и сделаю. Они противники обрезания. Что ли ее 9 месяцев в животе носили? Они ее родили и растили.
Как не сделаю это? Безродный ведь не оставлю ребенка. Если не сделать этот обряд, потом в воде не искупать. Дитя ведь не будет правоверным. Каждый следует своим правилам, обычаям, и так нужно. И никто еще от этого не умирал.
Представители аппарата народного защитника после огласки информации сами побывали в селах, где проживают около 3000 этнических аварцев. Как тогда выяснилось, практика женского обрезания в одном из сел муниципалитета распространена повсеместно, а в 2 селах осуществляется в нескольких семьях. Каждая такая операция проводится в кустарных условиях, подручными средствами и без анестезии, рассказывает заместитель омбудсмена Экамс Хиладзе.
При изучении этих случаев мы выявили, что местное население не информировано о тяжелых последствиях и противоправности этой практики. Поэтому так важно, чтобы представители Министерства образования, здравоохранения и МВД вели активную разъяснительную работу в местной общине.
Широкомасштабной информационной кампании в этих селах пока не наблюдается, как со стороны центральных, так и местных властей. Тем не менее, глава отдела здравоохранения местной управы Майя Авазашвили спешит отметить, что сельские врачи по этому вопросу стали давать рекомендации.
Исходя из того, что это происходит не в стационарных условиях, то и нет никакой статистики. Наверное, как и раньше, обряд осуществляют тайком. А случаев обращения из-за осложнений у нас как-то не было. В любом случае, такая информация до нас не доходила.
Правозащитники позитивно оценивают тот факт, что власти на законодательном уровне хотят противостоять практике обрезания женщин. В то же время они советуют политикам, чиновникам и журналистам обращать внимание на социальные нужды местного населения, проявлять осторожность во избежание маргинализации и отчуждения конкретной этнической группы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Пригвадзе.
4-летняя словесная война между грузинской мечтой и президентом Георгием Маргвелашвили на прошлой неделе переросла в шантаж, пишет газета «Резонанси». Угрозы со стороны спикера парламента Ираклия Кубахидзе последовали за заявлением президента. В частности, он открыто выразил поддержку телекомпании «Рустави-2» и сказал, что Конституционная комиссия не проводит содержательный глубокий пересмотр документа, а принимает решения, связанные с конкретным политиком. Кубахидзе, в свою очередь, назвал заявление президента некорректным и пригрозил главе государства, что мечта может провести прямые выборы президента не через 7 лет, а уже на следующий год. Политолог Гехухашвили считает.
В своем комментарии Кубахидзе говорит о Конституции как о своей дипломной работе. Он связал с высказыванием президента государственно важные изменения в Конституции. Кубахидзе очень похож на переростка тинейджера, раз в его стиле делать подобные несерьезные и антигосударственные комментарии. Может, в какой-то ситуации президент и говорит что-то неправильно, из-за этого должны быть приняты изменения в Конституцию?
Сам президент Грузии Георгий Маргвелашвили напомнил политикам, что Конституция – документ, в изменении которого должен принимать участие народ.
Конституцию не пишут под какую-либо личность, и тем более исходя из тона заявления какой-либо личности. Конституция пишется по общему согласию.
Цитирует президента информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». При этом общество не услышало ни одного аргумента по поводу того, почему возникла необходимость пересмотреть и внести изменения в Конституцию, сказал Маргвелашвили. Юристы телекомпании «Рустави-2» отправили в Страсбург дополнительные документы, необходимые для продления механизма по приостановлению исполнения вердикта, вынесенного Верховным судом Грузии. В связи с этим газета «Резонанс» решила обратиться к представителям общественности с вопросом, чего вы ждете от Страсбургского суда по делу «Рустави-2». Демограф Авто Сулаберидзе так ответил на этот вопрос.
На мой взгляд, судебное решение не касается демократии в Грузии. Оно строится на праве на собственность. Почему Страсбургский суд должен судить о том, какова грузинская демократия? Он должен рассматривать правовую сторону вопроса.
Художник Гия Бугадзе на вопрос о резонансе ответил.
Я жду, что ЕСПЧ продлит действие механизма. Думаю, в этом случае Рустави-2 выйдет победителем. Очевидно, что это политический процесс, которым управляют власти.
Историк Григол Гегели сказал.
Речь идет о временном приостановлении. В обществе Грузии это вызвало удивление, но с процедурной точки зрения это нормально, это обычный процесс. Ничего особенного не произошло.
Между тем, срок действия механизма по приостановлению исполнения истекает 8 марта. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время рубрики «Картинки с выставки». Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили перед тем, как закрыться на реабилитацию, покажет свои самые интересные экспонаты. Картины Лукаса Кранаха-старшего, Бернанде Дади, Гвидо Рени и других известных мастеров были собраны в экспозицию «Шедевры» из коллекции Музея искусств. Она открылась накануне в Тбилиси. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Беззубая старуха в чепчике выглядит пугающе, даже несмотря на то, что улыбается. А может, именно поэтому. Одной рукой она породительски придерживает подбородок мужчины, стоящего рядом с ней, а другой берет у него мешочек с деньгами. Она сваха. Ее товар – молодая девушка с отсутствующим взглядом, услужливо предлагает стакан, вероятно, вина будущему мужу. Это картина Лукаса Кранаха-старшего. Называется «Сваха». Художник в своем творчестве не раз обращался к теме неравного брака. Сваха, по словам главного куратора коллекции современного искусства Национального музея Грузии Нино Хундадзе, хранится в этом музее еще с советских времен. Но в 90-х годах о ее существовании узнали даже те, кто был весьма далек от искусства. Хундадзе ведет речь о резонансном ограблении музея, которое произошло в 1994 году.
Было совершено нападение на музей. В те годы была тяжелая криминальная ситуация в стране. Именно тогда на сотрудников музея напали и выкрали избранные предметы искусства. В их числе была и картина Кранаха, которую, к счастью, удалось вернуть при помощи полиции. Ее пытались вывезти за границу. Однако после того ограбления музей потерял 4 или 5 полотен голландских художников, которые отличались своей ценностью.
Говорит Хундадзе. Рядом со свахой на экспозиции висит картина, озаглавленная как «Любовная сцена». Написана она, как ее соседка в XVI веке, значит, ровесница. Мужчина на ней обнимает женщину за талию, а та будто пытается оттолкнуть его или же просто делает вид. На заднем фоне за парой, кажется, с некоторой долей восторга наблюдает человек в полумраке. Имя автора этой работы доподлинно неизвестно. Подписи под ней нет, говорит куратор выставок Национального музея Грузии Лела Цицуашвили. Но искусствоведческий и технологический анализ, включающий в свою очередь рентгенографию и просвечивание картины под ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, указали на то, что она написана в манере, свойственной Питеру Паулю Рубенсу и в соответствующий период. Вполне возможно, одним из его учеников, которые работали в его мастерской, говорит Цицуашвили.
Мы взяли несколько известных работ Рубенса и сравнивали как технологические результаты, так и визуальные аспекты, как прописаны черты лица, веки, переход брови, тень между носом и губой. Как правило, большие мастера каждый нюанс выполняли в своей собственной манере, которая дает нам возможность говорить о неповторимом стиле каждого из них. Основываясь именно на этих результатах, мы предположили, а потом нам это подтвердили и наши коллеги из Эрмитажа, что эта картина была написана в мастерской Рубенса.
Говорит Цицуашвили. Среди других экспонатов, которые выставил Музей искусств, картины Василия Кандинского, Пабло Пикассо, Гвидо Рени, Ладу Гудиашвили, Нико Пиросманашвили, представлены также артефакты, найденные в ходе археологических раскопок в Уплесцихе, древние книги, стела, датируемая 5-6 веками, из Болнийского храма и другие экспонаты. Однако все это, вероятно, сотая часть коллекции Музея искусств, говорит Нино Хундадзе. Сейчас пространство музея, а это два действующих выставочных зала, в основном используются для проведения привозных выставок. А преобладающая часть богатой коллекции самого музея десятки лет была практически недоступна широкой общественности.
Обидно, что из-за сегодняшнего состояния музея абсолютно невообразимо выставить эти коллекции для широкой общественности. Поэтому и был разработан проект реабилитации, чтобы фонды были распределены отдельно, а само здание музея было переделано под экспозиционное пространство. Уже потом появится возможность выставить большую часть экспонатов.
Музей искусств закроется на реабилитацию примерно через год, говорит Хундадзе. А до этого, по ее словам, здесь планируется провести еще несколько экспозиций. Выставку русских икон, например, и искусство Западной Европы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми на сцене Абхазской госфилармонии на прошлой неделе состоялся первый сольный концерт Кристины Эшба. Ее аккомпанировала солистка и по совместительству директор Сочинской филармонии пианистка Валерия Анфиногенова. Они исполняли романсы Чайковского, рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Папба.
Последний зимний вечер Сухум встретил нежным сопрано солистки Абхазской филармонии Кристины Эшба в сопровождении игры на фортепиано Валерии Анфиногеновой. Зрительный зал наполнился явным ощущением прихода весны, благодаря лиричному голосу Кристины, одетой в акварельно-цветочную блузу, мягкой подсветке сцены и, самое главное, благодаря тонким по звучанию романсам Петра Ильича Чайковского. В своем творчестве, которое охватывает почти все музыкальные жанры, и где ведущее место все-таки занимают масштабные формы оперы и симфонии, Чайковский много времени посвятил написанию небольших музыкальных сочинений. Он создал более сотни романсов, вдохновленных в основном стихами русских поэтов. Несколько романсов Чайковский даже написал на собственные стихи. Со сцены Абхазской филармонии в этот вечер прозвучало около 15 романсов композитора, написанных на стихи Алексея Толстого, Константина Романова, Алексея Пухтина, Льва Мэя и других поэтов XIX века. По признанию музыковеда и художественного руководителя филармонии Эсмы Дженни, исполнение романсов, помимо стандартного набора качеств, таких как голос и музыкальная техника, требует от певца и способности к большой концентрации, и умение формулировать идею произведения в пределах короткого временного промежутка. За несколько минут исполнения нужно убедительно передать историю любви или разлуки, историю ожидания или расставания с возлюбленным, чувство восторга или разочарования. О своих впечатлениях от концерта рассказала и директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.
Совершенно потрясающее исполнение, очень сложная программа. Романсы Чайковского всегда бывают в репертуаре уже сложившихся певцов, потому что это не просто петь, это уже определенная планка. Кристина с этим успешно справилась, очень эмоционально, насыщенно, профессионально. И блестящий концертмейстер Валерия Анфиногенова, точное попадание в стилистику Чайковского, это очень важно, когда есть такой союз концертмейстера и вокалиста, вот здесь все было безупречно. Очень жаль, что было так мало людей. Такого уровня певцы заслуживают переполненных залов.
Лауреат международных конкурсов и приглашенная солистка Большого театра России Кристина Эшба известна своим поклонникам как блестящая исполнительница музыки эпохи барокко. Но в этот вечер она предстала в ином амплуа.
Я тебя пропаду,
концерта Кристина рассказала о том, что волновалась, и объяснила, за что именно она любит музыку Чайковского.
Начало весны – это так же волнительно, как начало первого сольного концерта в родном зале. Безусловно, я немного волновалась, но мне чувствовалась отдача публики сегодня, и я успокоилась и начала работать в ту силу, в которую могла. На самом деле, из русских композиторов Чайковский – мой самый любимый, потому что мне столько лет, сколько есть, потому что я чувствую себя немножко Татьяной, немножко Ольгой, немножко Лизой, его героини оперных произведений. Вы знаете, у него такая специфика в романсах присутствует, что многие из них вполне себе по развернутости и по наполненности претендуют на оперные арии. Мне очень нравится его фактура симфоническая. Как ни странно звучало бы о романсах от сопровождения фортепиано, все равно в этой музыке чувствуется определенный симфонизм. Видимо, это меня в нем и захлестывает так.
Талант Кристины, ее великолепные вокальные данные и искренность покорили зал Абхазской филармонии, подарив слушателям тонкое и чувственное исполнение романсов Петра Ильича Чайковского. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.